Алексей Наст.
Боец.
Сережин захлопнул общую тетрадь с замусоленными страницами, еще раз окинул взглядом палату, серые стены, кровать, тумбочка, большое окно с разбитым стеклом, выпиленная огромная дыра в решетке. Оглянулся на медсестру, худенькую, с плотно сжатым ртом. Наверное, красивую, но сейчас в белом халате и белой косынке, похожую на подопытную лабораторную мышь. Кто нашел погибшего? Наш уборщик. Он утром чистил двор, тут и увидел, что Олешковский лежит мертвый, выпалила медсестра. Как вас зовут? Улыбнулся Сережин.
Маша.
Очень приятно.
Павел.
Тетрадь я заберу. Как же получилось, Маша, что ваш подопечный выпилил решетку, а вы ничего не расслышали?
Спала.
Медсестра пожала плечами и покраснела. Сережин усмехнулся. Все медсестры одинаковы.
Во всех больницах. А почему в вашей клинике до сих пор стоят старые рамные окна, а не пластиковые?
Ему было бы нелегко разбить тройной стеклопакет. Вопрос остался без ответа, да и задавал его Павел не по адресу. Это дело руководства, куда направлять финансы, на замену окон или повышение собственной зарплаты. Он еще раз окинул взглядом палату.
Вошли оперативники. Нет упилки. Нигде нет.
Плохо ищите.
Что говорит медэксперт? Олешковский при падении сломал позвоночник, но был жив.
Умер часа два назад.
Уборщик почему-то не решился найти его, пока он был еще жив, хмыкнул Сережин.
Давайте, парни, еще раз все переройте. Хотя рыть здесь негде.
А с вами, Маша, мы поговорим позже. Он улыбнулся испуганной медсестре и, выйдя из палаты, решительно направился в кабинет главврача, где уже работали Соболев и Аксюшкин.
Соболев был помощником Сережина, а Аксюшкин начальником всего оперативно-следственного отдела, увязался с дежурной группой благодаря общегородскому рейду «Правопорядок». Резко постучав в дверь, Павел вошел в кабинет. Главврач, лысоватый 40-летний мужик, был бледен. Соболев черкал фигурки в своем блокнотике.
Аксюшкин улыбался. Обернувшись, хозяином заявил.
«Вот и Павел Иванович». «Проходи, Паша», — по-хозяйски предложил Аксюшкин.
«Нам главный врач этого веселого заведения невероятные истории о погибшем рассказывает».
«Интересно послушать», — хмыкнул Павел, садясь с краю длинного стола. «Так вот», — продолжал главврач. Помимо всех его заявлений об опасности, грозящей ему лично, он упорно твердил о вселенской угрозе всему человечеству. Его и доставили к нам не как обычно, из вашего же ведомства к нам поступил, нашли на вокзале в образе бродяги.
Оказался невменяем без документов, только фамилию помнил, Олешковский, и все даже имени. Нам его передали, мы пытались лечить.
Вроде нормальный и тихий. А как начинал проваливаться в свои грезы, истерил бешено, надо убивать.
Иначе убьют его. И всех убьют, не буйствовал, но держали мы его отдельно.
«У вас многие больные пишут, рисуют?»
— спросил Павел.
«Мы даем карандаши авторучки. Некоторые рисуют».
«Но вы знали, что Олешковский писал?»
«Конечно».
«Вы читали это?»
Павел тряхнул общей тетрадью. Заглядывал как-то. Главврач со скепсисом улыбнулся.
«Была в нем тяга к мессианству».
«Я о другом. Я читал кое-что из тетради. Если это писал Олешковский, то почему он считался больным? Абсолютная ясность изложения».
«Очень странно, знаете. Здесь у нас весь контингент странный», — непринужденно усмехнулся главврач. «Ну что ж, спасибо», — решил закругляться Аксюшкин, видимо, устав от больничного запаха.
Повернувшись к Сережину, спросил, «Ты все там сделал?»
«Вроде все.
Оперы еще суетятся, но думаю, без толку».
«Хорошо. Тогда до свидания.
Вынуждены вас покинуть.
Работы много».
Аксюшкин пожал руку главврачу, и вся следственная гвардия оказалась в коридоре. Он толкнул Павла в бок. «Что скажешь?»
«На черно».
Мужик больной страдал манией преследования, разбил стекло, выпилил решетку и сиганул на твердую землю с пятого этажа. Только вот пилку оперативники никак не найдут.